Добрый день, друзья. Мы тут в редакции подвели первые итоги нашего первого сезона. Это очень крутой экспириенс. Я невероятно вдохновлен и доволен. Спасибо вам огромное за то, что вы это смотрите. Честно скажу, я не ожидал, что так все будет заходить. Это адски приятно. Нам нужно пару недель, чтобы структурировать наши планы на новый сезон. У нас их очень много. Мы будем продолжать делать наш контент, развивать его, углублять, делать еще более прикольным и интересным. Но мы никуда не деваемся. Сегодня наша уже традиционная рубрика «Формат исходник» — это полная версия интервью с Борисом Акуниным, который я взял для выпуска про политэмигрантов. Записывали мы его в Лондоне. В сам выпуск вошла не очень большая часть, а интервью, как мне показалось, было прям очень занятным. Оцените сами. У нас был с вами интересный разговор про большой мир и малый мир. И вы говорили, что, переехав из России на Запад, вы переместились из большого мира в малый. Можете пояснить, что это значит?
Большинство людей живут в малом мире. То есть живут в мире там своей души, семьи, любви, дружбы, каких-то вот таких вот в мире человека. Да? А есть отчасти людей там по стечению обстоятельств или по собственному выбору живут в большом мире. Большой мир — это мир, так сказать, больших идей, политики, общественных движений там, и так далее и тому подобное. Это мир, не знаю, человечества. Вот. Это мир очень такой вот, неуютный. Это мир, в котором все по-другому. Если человек считает, что он принадлежит большому миру, да, то он должен быть в любой момент готов пожертвовать интересами малого мира, что создает массу, так сказать, тяжелых конфликтов, коллизий, ситуаций. Я очень много про это писал в разное время в своих книжках, потому что меня как-то это самое занимает вопрос, но вообще людей, которые жили в России во все времена, для многих из них он становился актуальным, потому что ты предаешь или то, или это, при максимально жестком выборе. Вот, я по своему складу, да, я человек, во-первых, я индивидуалист, и по профессии просто, потому что писатель — это очень одинокая, одиночная профессия. И вообще я не любитель публичности. Вот, я как-то всегда хорошо себя чувствовал в этом маленьком мире, так сказать, интересных и близких мне людей, в мире там моей профессии и так далее. Но когда в декабре 2011 года начались эти события в Москве, да, я как-то почувствовал, что я в этот большой мир как-то вот такой высунулся, и какое-то время я жил его интересами. Это было время такое, для меня непростое, тяжелое, потому что, для меня там выступать на митинге перед площадью — это просто... Это все равно, что съесть вареную луковицу, которую я ненавижу больше всего на свете. Вот, но я это несколько раз проделывал, да. Вот, и я старался этому большому миру помогать в меру своих способностей. Вот. Способности эти оказались чрезвычайно ничтожны. Вот, пользы от меня там никакой особенной не вышло. И в 2014 году, когда страна Россия сделала тот поворот, который она сделала, да, понимаете, я всегда, живя в России, думал, что страна для того, чтобы быть свободной, для того, чтобы там какая-то вот свободная, достойная жизнь смогла возникнуть, что страна для этого еще не дозрела. И что при жизни моего поколения это, скорее всего, не произойдет. Поэтому в 2011 году, когда вот это произошло, я как-то задохнулся и подумал: господи, неужели я ошибся? Неужели вот это вот сейчас, вот это вот начнет и будет, да? Но потом, в 2014 году, я понял, что нет, это все-таки показалось. Вот, что на этой самой эволюционной лестнице через 10 ступенек сразу не прыгают. Поэтому я удалился назад в свой малый мир, вот, и занимаюсь тем, чем...
А почему одновременно вы физически переместились за пределы России?
Это связано с тем, что в 2014 году Россия действительно сделала очень резкий поворот. Она стала принципиально другой страной, и вектор дальнейшего ее движения стал вполне не двусмысленным. Стало мне понятно, что эта лестница, ступень, которая теперь ведут только вниз. Вот. И Меня много раз спрашивали, почему вы не приезжаете даже в Россию, да? И я пытался много раз рационализировать это для себя, но сейчас я думаю, что самый точный ответ, потому что у меня есть ощущение, что это будет вот неправильно. Понимаете, мне не нравится этот режим, мне не нравится эта атмосфера, которая там существует, да? Значит, жить я там не хочу. Но если я туда буду приезжать, это тоже будет как-то неправильно, потому что я туда приеду туристом, да? Я своим друзьям и знакомым, большинство из которых находится в тяжелой ситуации, скажу им, ну вы тут держитесь, да, и поеду назад в эту самую, в пресловутую зону комфорта, да? В общем, какое-то внутреннее чувство мне подсказывает, что мне не нужно туда пока ездить, пока там какие-то перемены не начались.
Сейчас будет небольшая личная история. Как вы знаете, я люблю летать, а еще я люблю ездить за рулем. Я, в принципе, люблю технику с одним исключением. Это мотоцикл. Никогда у меня с ним не складывалось, я никогда к ним близко не подходил. Но тут вот пару лет назад в отпуске друзья говорят мне, поехали покатаемся на мопедах. Проехали мы пару километров, я в первом же повороте свалился, серьезно повредил плечо, долго его потом лечил и, конечно, решил, что больше никаких мопедов никогда. Но время шло, гештальт был не закрыт, я ощущал это проблемой. И вот недавно решил все-таки закрыть его, тем более, что опять скоро отпуск, мопед может пригодиться. Но в этот раз я решил, надо поступить по уму. То есть сначала найти инструктора, который научит меня безопасно ездить на мопеде. Где его найти? Есть приложение Profi.ru. Там легко и быстро можно найти профессионалов в более чем 700 сферах. Скачиваем приложение, оно, разумеется, бесплатно. Выбираем «Найти специалиста». Здесь строка поиска. Вбиваем сюда «Мопед». Нам нужен инструктор. Навыки вождения. Нет у меня навыков вождения. Цель. Контраварийное вождение. Моя цель, безусловно. Выбираем с рейтингом 5++, то есть с высшим рейтингом. Ну вот, вроде по всем параметрам мне подходит. Белюговский Роман. 1250 рублей за 45 минут. Высшее техническое образование, между прочим, за рулем с 86 года. Подтвердил удостоверение мастера производственного обучения вождению категории А. Для занятий предоставляю мотоциклы и скутеры и дальше огромный список. Короче, мне подходит. Связаться. На каком мопеде мы будем? Наверное, на том, да, который больше всего похож на то, с чего я упал.
Я практикую от простого к сложному. Вот вы видите, капитан Улитка. К себе вы добавляете газ, от себя вы сбрасываете газ. Здесь первое, что вы должны сделать, никогда не терять контроль над газом. Рука все время должна газом работать. Вы должны его как открывать, так и закрывать самостоятельно, а не отпускать в самостоятельный полет. Очень важный навык, которого нет у самоучек, даже тех, которые ездят на отдыхе сами. Сколько их ко мне не приходило, ни у кого я не видел правильной постановки взгляда.
Это как?
Ваша задача смотреть не туда, куда вы едете, а туда, куда вы хотите ехать. Тогда руки – это магия вождения, тогда руки сами пойдут за вашим взглядом. Проезжаете просто по прямой и останавливаетесь. Поворачивать пока не надо – это особый навык.
Я доехал.
Отлично!
Profi.ru – это 600 тысяч специалистов, которые быстро и профессионально помогут вам решить практически любую задачу. Там есть парикмахеры, сантехники, тренеры, электрики. Перечитать можно бесконечно. Переходите по ссылке в описании и сами посмотрите, какие еще профессионалы есть на Profi.ru. А вот этот вот поворот 2014 года, Крым и все такое, это было явлениями большого мира?
Ну, это все события в большом мире, все, что касается большого количества людей, все, что меняет их судьбы, конечно, это явление большого мира.
А как вам кажется, не является ли событие большого мира следствиями того, что люди, которые имеют ну, грубо говоря, эти полномочия и имеют власть, просто пытаются изменить комфортным для себя образом свой малый мир. Ну, условно говоря, Владимир Путин думает о месте в истории и поэтому присоединяет Крым.
Я думаю, что про место в истории не знаю. Но проблема в том, что большинство людей, которые оказываются в большом мире, таковы все люди, занимающие высокие государственные посты, да, все равно сплошь и рядом думают прежде всего по своих собственных интересах.
Скажите, пожалуйста, вы являетесь частью какого-то сообщества русской эмиграции здесь или русскоязычного мира вне России?
Ну, вот физически думаю, что нет, потому что я почти все время сижу перед компьютером. Вот я, у меня есть какое-то количество здесь хороших, симпатичных друзей, но я не думаю, что мы образуем собой, что я представляю собой здесь какую-то.
Уместно ли говорить о продолжении волн русской эмиграции?
Как вам сказать? Слово «эмиграция» — это слово довольно патетическое. Да? Когда мы говорим «эмиграция», у меня сразу в голове возникает это самое, там, лошадь, плывущая за пароходом, в которую
последний
надо
пароход
стрелять.
Да.
Да. Мой денщик стрелял не мимо. Вот. Сейчас совсем другие времена. Ну, какой я эмигрант? Да? Я могу взять билет на самолет и завтра полететь в Москву. Поэтому сейчас как-то в большей степени, ну, есть у нас сейчас, конечно, политические эмигранты, которые не могут вернуться в Россию, потому что на них там какое-нибудь дело заведено. Вот, ну, я, наверное, экспат, так это надо называть. Это более спокойное слово.
Но не гражданин мира.
Ну, вот гражданином мира я, наверное, себя всегда ощущал, я так думаю. И в советские времена тоже. Другое дело, что я гражданин мира был, допустим, более-менее невыездной, но я никогда не чувствовал себя принадлежащим к чему-то. Вот,
вот смотрите,
к какому-то забору.
Вот если говорить про там самую знаменитую русскую эмиграцию послереволюционную, то они, понятное дело, жили идея возвращения на родину рано или поздно. Многие вернулись и погибли, многие не вернулись, но это была доминирующая идея, это было очевидно. Как вам кажется, среди тех, кто покинул Россию по политическим соображениям сейчас, такая идея доминирует?
Знаете, я думаю, что сейчас, в отличие от тех времен, нет надрыва, потому что нет ощущения разорванных связей. Мир стал гораздо ближе и теснее. Да? Какой-нибудь там человек, который живет в Лондоне и интересуется тем, что живой происходит тем, что происходит в России, он может, условно говоря, там, я не знаю, вести видеоблог, никого это не удивит, он будет абсолютно в курсе. Более того, вы можете даже думать, что он живет на самом деле в Подмосковье где-нибудь. Это запросто. Нету вот этого ощущения, что ли, вот отъезда как смерти, как это было в советские времена, да, когда кто-то вот уехал, и все. И может там раз в год какой-нибудь кривым путем письмецо придет. Сейчас ведь мир изменился.
Как вам кажется, то, что границы открыты, про это же ведь часто говорят и с другой стороны, что, ну, условно говоря, там и Российская империя, и Советский Союз во многом взорвались изнутри, потому что удерживали внутри массу несогласных и недовольных, которые в конце концов развалили эти империи. А современная Россия, наоборот, держит границы открытыми, и знаменитый тезис «не нравится, вали» отлично работает. Не кажется ли вам, что в этом есть проблема того, что, ну, там, с точки зрения оппозиционно настроенного человека, что нынешнее положение дел продлится намного дольше, чем могло бы?
Честно говоря, я не думаю, что от этого что-то зависит. Более того, я вам скажу, мне не кажется, что от того, что делает или чего не делает оппозиция, каким-то образом сократится или продлится срок этого режима. Он будет, за его продолжительность жизни будет зависеть от его собственных ошибок и от макроситуации в мире. То есть, ну, более-менее понятно, что режим этот архаичен, да, что он там продержится какое-то время, потом развалится. Когда именно это произойдет, будет зависеть от того, насколько там сносна будет жизнь вот тех самых людей, которые не интересуются большим миром и живут внутри малого мира. Когда этот малый мир окажется под давлением, как это уже происходило на моих глазах в конце 80-х годов, да, когда кончились нефтяные деньги, вдруг стало очень тяжело жить. Ну вот до тех пор режим будет держаться, а потом развалится.
Ну, пока что ситуация далека от критической и даже кипящей.
Да, как я вам не кажется? Знаю. Да, мне тоже так кажется со стороны. Но давно не было каких-то вот серьезных внешних потрясений, да? Со времен последнего большого кризиса прошло уже 10 лет экономического.
А, вы имеете в виду кризисы?
Конечно. Там все будет упираться сейчас в конечном итоге там, в уровень жизни, в социальные, имущественные проблемы, по-настоящему тяжело. Это будет не то, что в 2011-2012 году, когда там средний класс как-то попробовал что-то
выразить
изменить.
Недовольство.
Выразить недовольство и как-то сказать, чтобы вы заметили. Как-то.
А вы недавно дискутировали с Сергеем Гуриевым. И вы в том числе сказали, чем больше людей, тем они могут сделать больше, решать планетарные задачи. А вы как раз имели в виду большой и малые миры? О чем вы
Нет,
говорили?
Я имел в виду Брекзит, я думаю.
А, вы говорили про Брекзит.
Мы говорили про, вот, скорее всего, про то, что хорошо или плохо, что Англия выходит из состава Европейского Союза. И я, поскольку я сторонник европейской идеи, и я считаю Брекзит большой ошибкой, должно быть, в этой связи я про это и говорил.
А вот, кстати, Брекзит не является ли, и Трамп в Америке, не является ли свидетельством того, что не в одной России схожие проблемы?
Конечно, это все явление одного порядка. То, что происходит в Америке, то, что происходит в Англии, вот наступление вот этих самых правых сил с одной стороны желтых жилетов, с другой во Франции, то, что происходит в России, то, что происходит в Польше, в Венгрии, даже то, что происходит в Турции, это явление одного порядка. Конечно. В Англии точно так же. Вот эти самые так называемые умные люди в такой степени носились со своим умом и так свысока всем объясняли, что вообще тут не о чем говорить, какой к черту Брекзит, мы все понимаем, мы все европейцы, что они страшно удивились, когда увидели результат референдума.
Когда ты приезжаешь в Нью-Йорк, ну тут ты понимаешь, что это столица мира, здесь так или иначе решаются мировые вопросы, ну так же, как и в Лондоне. Но когда ты приезжаешь в Нью-Йорк русской эмиграции, ты ощущаешь себя даже не в Саратове, а в Саратовской области. Почему, как вам кажется, мир русской эмиграции, ну, скажем, более классической эмиграции, почему он такой провинциальный? Не хочу никого обидеть, но это так.
Ну, я думаю, что это касается Брайтон-Бич, главным образом, потому что в Лондоне он выглядит совершенно иначе, да. Просто Америка до такой степени, ну, что ли, я не специалист по Америке, но у меня впечатление такой, в общем, добродушной страны, которая позволяет всем, кто туда приезжает, жить так, как им нравится, этим самыми анклавами. Вот. И Брайтон-Бич, там анклав даже иммигрантов, насколько я понимаю, не из Москвы, а из Питера, а в основном из провинции. Они живут так, как им нравится. Вот у них там такой оазис такого несостоявшегося советского рая. Вот. Это очень, ну, это очень колоритное место и уже сильно пожилое ведь, да?
Да. Даже не 50, а где-то, наверное, 60 плюс. А как это выглядит здесь?
Что это?
Русский мир в Лондоне.
Русский мир в Лондоне, во-первых, здесь очень много людей обеспеченных, естественно. Вот, потому что здесь жизнь дорогая. Во-вторых, здесь огромное количество этих самых вахтеров, которые по вахтам. У них бизнес в России, семьи здесь. Вот, они в любой момент готовы в случае чего, значит, все бросить там и оказаться здесь, как только, значит, задует не тот ветер. Таких очень много. А вот здесь большое количество русских, которые здесь уже давно. Здесь очень активная культурная жизнь. Все время происходят какие-то там культурные мероприятия. Все сюда приезжают на гастроли охотно и все такое прочее. Но это такой вот как бы город внутри города. Тут всегда есть там куда пойти на что-то интересное. В этом смысле, наверное, это то, чем был там, я не знаю, там русский Париж в 20-е годы примерно.
А имущественный ценз входа в эту группу высок?
Не знаю. Я не знаю, Лондон ужасно большой и разнообразный город, да. Здесь есть районы там очень дорогие, а если есть районы какие-то совсем недорогие. Впрочем, я никогда особенно этим не интересовался, потому что я не очень общителен. Вот, мне всегда есть чем заняться. Кроме того, я живу на самом деле в трех странах, поэтому не могу сказать, чтобы я все время проводил здесь.
Вот по поводу этих вахтеров, как вы их назвали, которые, люди, которые работают, зарабатывают деньги там, семьи здесь, и они, соответственно, мотаются. Действительно, кстати, перед выходными бизнес-класс вообще забит в самолете Аэрофлота, немаленьком, людьми, которые явно едут не в первый раз, мягко говоря, потому что просто как в автобусе.
Проездной практически.
Да, я обратил на это внимание, то есть люди просто явно как бы и в хитро выходят с закрытыми глазами, рулят к выходу. Как вам кажется, эти люди, пересекая границу, переключают внутри себя какой-то тумблер и здесь ведут себя не так, как в Москве?
Думаю, что да. Ну, мы все, наверное, более-менее так себя ведем, в зависимости от места, где мы находимся. Другое дело, что, конечно, интересно, что все они хотят детей своих воспитывать и учить здесь. Вот, и... Ну, это понятно, да, потому что бизнес сегодня в России – это, в общем, предприятие большого риска. Там ни в чем нельзя быть уверенным. С кем-то там не дружи. В любой момент все может измениться, и ты даже не всегда поймешь, что оно уже изменилось. А поймешь, будет уже поздно, насколько я себе представляю.
Наивный, наверное, вопрос, но ведь среди людей, которые хорошо вместе с семьями жили и продолжают в Лондоне, по-прежнему много чиновников. А до санкций вообще было очень много. Как вам кажется, почему, приезжая сюда, вот, кстати, мы с операторами обсуждали сегодня этот вопрос, почему, приезжая сюда, за все эти годы люди не попытались взять Лондон как пример и попытаться воспроизвести его на родной почве, а, в общем, просто забирали оттуда деньги и перевозили их сюда?
Потому что все эти люди не чувствуют себя хозяевами ситуации в России. Они все чувствуют себя временщиками. Они там ничем не распоряжаются. Им дали возможность попользоваться какими-то там благами, к ним пристегнуться. И они все время чувствуют, что это вот в любой момент может закончиться. Эта ситуация, вот эта вот система, которая существует сейчас в России, вот эта пресловутая вертикаль, да, она же очень губительна и вредоносна для людей, которые вроде бы являются благополучателями этой вертикали. Там какие-нибудь там эти самые путинские миллиардеры, они же чрезвычайно несвободные люди. Они всего боятся. Они ничего не могут себе позволить. Это не миллиардеры там 90-х годов, которые чувствовали себя хозяевами, да, страны и положения. Тем более чиновники. Тем более чиновники. Отбери у тебя чин, ты никто, а тебя еще и посадить могут, как это демонстрируется снова и снова. Какой там Лондон построить, упаси Боже. Внимание бы к себе лишнего не привлечь, неблагоприятного начальства, вот и все.
А как вам кажется, в этой системе вообще кто-то чувствует себя хозяином положения, ну, исключая президента?
В Коммонвелсе жить хорошо?
Нет, не совсем так. Жить хорошо многим. А именно чувствовать себя хозяином своей страны и человеком, который способен что-то поменять?
Ну, в этой системе, да, в этой такая классическая система Золотой Орды, у нее всегда есть только один хозяин, по-другому не бывает.
Великий хан.
Великий хан, больше никого. Там полно людей, которые могут крутить этим, манипулировать этим великим ханом, но настоящим хозяином может быть вся страна, вся система построена только на это.
И согласно вашей теории того, что Россия — это продолжение ордынского ига, по большому счету.
Ордынской модели, не ига.
Ну, ига, это я развиваю ваши мысли в том смысле, что, ну, много же говорят про то, что к России правящий класс относится как к внутренней колонии. Собственно, Русь ордынского периода и была, в общем-то, колонией.
Но эта ордынская модель уже, она сильно перешла в Золотую Орду, это когда Русь была, когда Россия была империей, когда Россия была сверхдержавой, она все продолжала. Орда — это не про иго, орда — это про способ существования структуры государства. Более того, это слово неругательное, потому что в каких-то моментах исторического развития оно там оказывалось очень кстати. Оно там спасало страну несколько раз. Просто сейчас, в 21 веке, оно чрезвычайно устарело, оно архаичное, эта система не работает, вот эта вертикальная система. Сейчас время горизонтальных вот этих связей и время soft power, вот этой мягкой силы, а не жесткой. Да, жесткая сила плохо работает. Сейчас надо, так сказать, настоящий империализм — это не запугивать соседей, а делать так, чтобы им было выгодно с тобой иметь дело, или чтобы им нравилось, как ты живешь, и они хотели бы жить так же.
Если можно, немного поговорим о России, куда вы готовы вернуться. Ну, так и, как это принято говорить, прекрасной России будущего. У меня есть несколько пунктов, по которым хочу понять ваше мнение, если не возражаете.
Пожалуйста.
Это президентская или парламентская страна?
Видите ли, в чем дело? Я глубоко уверен, что единственным спасением России, единственной возможностью для России стать, так сказать, ну, свободной страной, это вообще отказаться от жестко централизованного государства. То есть Россия должна стать настоящей федерацией. Вот. До тех пор, пока этого не произойдет, до тех пор, пока все решения по-прежнему будут приниматься в центре, в юрте великого хана, будет все время восстанавливаться вот эта жесткая вертикаль. Иначе это работать не будет. То есть это должна быть страна, в которой те, кто живут в Владивостоке, не чувствуют себя далеко живущими от центра. У них какая-то там осмысленная жизнь, какие-то вот Соединенные Штаты России, да, вот настоящая такая, где жизнь будет, где ты родился, там ты и пригодился. Это страна, в которой должно быть несколько столиц. Одна столица административная, одна столица банковская, одна столица, там, знаю, культурная, одна столица науки и образования, разбросанные по всей стране. То есть вот до тех пор, пока Россия не превратится из Орды в федеративное государство, она не может быть, потому что она такая разная. Она многоукладная, там много народов, много привычек, много религий. Но это я говорю сейчас про какое-то далекое будущее. Я таких высоких ожиданий по поводу России, в которую хотел бы вернуться, не
вынашиваю. Мы сейчас с вами говорим, да, про некоторую утопическую страну.
Утопическую, да.
Но тем не менее, вы сами писали, что про это полезно иногда подумать.
Даже вот не иногда, а все время. Потому что идеи прорастают медленно.
Нужна ли в этой новой России иллюстрация?
Я противник иллюстрации. Я противник коллективной ответственности. Я противник индивидуальной ответственности. Я за то, чтобы человек отвечал за свои поступки, а не за принадлежность к чему-то другому. Я уверен, что иллюстрация — это большая ошибка и несправедливость.
То есть даже если правящий класс сменится, то воров,
вот целыми этими категориями я никого бы отключать от общественной жизни не стал. Другое дело, что я бы в целях просто создания нормально работающей судебной системы вот стал бы разбираться со всеми злоупотреблениями тяжелой эпохи в каждом конкретном случае. Торопиться некуда, пускай это длится как, не знаю, там, десятилетиями. По крайней мере, судебная система начнет нормально работать, не надо этого пугаться. Но огульно, чохом всех, вот один там, мне достаточно того, что в системе, там, я не знаю, в Следственном комитете есть один честный человек, и вот сейчас из-за того, что он там работал, допустим, придет какая-нибудь невероятная демократическая оппозиция и всех их иллюстрирует, и пострадает хороший человек, я против. Давайте разбираться с каждым отдельно.
Как вы это наименовали? Тяжелые эпохи?
Тяжелая эпоха, ну что. Она, конечно, относительно тяжелая, я не склонен ее демонизировать, но по сравнению с эпохой, когда дышалось свободнее, ну вот лично для меня, конечно, она тяжелая.
Но если сравнивать ее с даже совсем недавним периодом русской истории, она окажется чуть ли не самой лучшей эпохой в истории России, мне кажется.
Вы имеете в виду
какой даже период? Не с 30-ми, 40-ми, а с 50-ми, 60-ми.
Ну, конечно, конечно. Конечно, это там мне ужасно не нравится этот режим, да, но я абсолютно не склонен считать его там каким-то там зверским, там, кровавым там, и все такое прочее. Это такая вялая плутократия. Видали мы в России режимы и похуже.
Что делать с Крымом?
В перспективе?
Ну вот в этой нашей новой, в будущей России, в утопической модели, о которой мы с вами говорим.
Ну, во-первых, надо восстанавливать нормальные отношения с Украиной, что будет непросто. Во-вторых, когда эти, я думаю, я не государственный деятель, я просто сейчас, вы поставили задачу, я пытаюсь придумать для нее какое-то решение. После этого, я думаю, как-то надо будет договариваться с Украиной, с мировым сообществом, с людьми, живущими в Крыму. Наверное, там результаты того странного референдума в любом случае, наверное, должны отменяться. Если народ Крыма хочет жить независимо или с Россией, пусть какими-то идет, я не знаю, там нормальными путями. Я абсолютно не против того, что Горбов в составе России, я буду рад, но пускай это произойдет честно. Ну или нет. У меня такое ощущение, что в этом завтрашнем мире не будут иметь большого значения государственные границы. И, может быть, этот вопрос решится гораздо легче, чем мы сейчас думаем.
Мне кажется, мир, где не будут иметь значения границы, намного дальше, чем нам, возможно, с вами хотелось бы.
Ну, не ближе, чем решение вопроса по Крыму, я думаю.
Это точно. Нужно ли дружить с Америкой?
Конечно, нужно. Почему нет? Со всеми надо дружить, кроме бандитов каких-нибудь.
Нужно ли в России Министерство культуры?
Я думаю, что Министерство культуры нужно, но не с теми функциями, которые оно выполняет сейчас. Я думаю, что Министерство культуры должно вырабатывать некую стратегию культурную вот того, что, например, отстает, того, что надо развивать. Да? И не столько тратить даже на это государственные деньги, сколько организовывать некую спонсорскую спонсорских средств под эгидой Министерства культуры. Вот смотрите, вот мы считаем, что вот этот проект надо двигать. Вот есть лица этого проекта, которые говорят вас в том же самом. Мы окажем этому государственную поддержку, подавав какую-то, подав пример остальное. Если вы тоже считаете, что это важно и нужно, ну, вложитесь в это. Как-то вот так вот. То есть мне кажется, что Министерство культуры должно не руководить культурой, а быть каким-то вот таким вот диспетчером, не более. Примерно так оно и выглядит, в общем, в западных странах.
Свободная продажа оружия, да или нет?
Против, конечно.
Гимн переписывать?
Да. Эта музыка скомпрометирована вот навсегда.
Возвращаться к Глинке или писать заново?
Я не знаю. Я согласен с Бродским. Я бы это самое...
Прощание славянки?
Да, если бы звучал в духовой оркестре прощание славянки, я бы всегда всхлипывал сразу.
Да, я тоже. Но мне все время возражают, что это не тот размер для гимна.
А размер? А мне это самое говорили, а почему славянки? У нас не только славяне живут. Давайте как-то иначе его назовем, неважно.
Что делать с мавзолеем Ленина и телом Ленина?
Я бы устроил какой-то огромный парк, может быть, на территории ВДНХ, такой вот Диснейленд советский, куда я собрал бы артефакты советской эпохи, памятники, я перенес бы туда мавзолей, я бы сделал бы из этого такой большой исторический музей, куда ездили бы экскурсии, возили бы детишек. Значит, кто хочет поклоняться Ленину, вот, пожалуйста, вот туда вот, вот по той аллее. С Красной площади я, конечно, покойника бы убрал.
Но хоронить покойника вы не стали бы?
Нет, уж пускай лежит.
Серьезно?
Ну и жалко потом, столько на эту мумию потрачено.
То есть закопать Ленина и уже отпустить все эти грехи?
Да пускай лежит, ну господи, а что?
То есть вы не сторонник теории, которая...
Я бы еще Сталин откопал бы, может, он там еще как-то сохранился и рядом бы положил, пускай лежит. Я когда первый раз был маленький в мавзолее, они оба еще лежали, голубчики, рядышком, я их помню.
Является ли проблемой для будущей России, что 70% населения симпатизирует Сталину?
Я думаю, что вот эта проблема сталинизма уйдет сама собой, когда сталинизм перестанет быть актуален в России. Когда изменится, так сказать, ну вот страна изменится. Все так, вот когда это станет историей. То есть я считаю, что бороться надо не с памятью о Сталине, а бороться надо с тем, чтобы Россия стала нормальной демократической страной. Вот. И тогда все это уйдет как морок.
А проблема пьянства?
Что проблема пьянства?
Она тоже уйдет сама собой, когда Россия станет демократической страной?
Нет. Когда Россия станет демократической страной, проблема пьянства в виде и наркомании никуда не уйдет. Вот. Для того, чтобы такие проблемы ушли, нужно заниматься уже совсем серьезными и глубинными вещами. Надо, так сказать, организовывать по-другому жизнь людей, жизнь человека, чтобы она стала осмысленной, чтобы она стала наполненной, чтобы человек понимал, зачем он живет на свете.
Кого-нибудь из ныне живущих людей вы видите президентом России?
Видите ли, в чем дело? Я решительный противник всякого вождизма. И мне очень не нравится, когда какой-то комплекс идей начинает выстраиваться вокруг какой-то личности. Да? Поэтому, возвращаясь к предыдущему вопросу, я, конечно, сторонник парламентской республики в России, а не президентской. Потому что, учитывая российский опыт, всякая сильная президентская власть будет испытывать искушение превратиться во власть великого хана. Нет, я про президента, вот президент, вот он явится и решит все наши проблемы. Я так не думаю вообще.
Считаете ли вы, что изменение в России может произойти только революционным путем?
Ну, это кажется сейчас наиболее логичным исходом, потому что когда некая система власти отказывается от смены в результате выборов, да, нам всем понятно, что она не вечная. Но единственная альтернатива, когда она сменяется не в результате выборов, а в результате того, что ее скидывают. Как-то по-другому не бывает.
Ну, если говорить про сталинский СССР, то после смерти Сталина он, в общем, довольно долго еще прошел фазу внутренних изменений, прежде чем развалился.
Ну, речь ведь не идет не о физической смерти вождя, а о системе самой. Она может продолжаться дольше, чем жизнь там, одного конкретного человека.
Вы скучаете по родине?
Конечно. Конечно, скучаю.
И при этом, при том, что вы можете в любой момент купить билет на самолет и туда вернуться даже на время, получается, что ваша тоска по родине не настолько сильная, чтобы оказаться сильнее вашего принципиального нежелания возвращаться туда сейчас?
Еще раз скажу, это не столько принципиальное нежелание, сколько это внутреннее чувство. Да, это какой-то вот стопор, который мне говорит, что делать этого. Что делать, этого не надо. И я слишком серьезно отношусь к России для того, правда, чтобы туда это самое, из любопытства.
Наездами?
Заглядывать наездами.
Вы сейчас больше понимаете, почему Иосиф Бродский не хотел приезжать, хотя его много раз звали?
Да, да. Я же снимал фильм, который назывался в 90-е годы на втором канале «Невозвращение Бродского». Я ко всем, он только что умер, я ко всем приставал его друзьям. Почему? Почему Иосиф Александрович не возвращался в Россию упорно? Они все говорили абсолютно разные вещи. И только один Виктор Петрович Голышев, замечательный переводчик, да, и близкий друг Бродского, пожал плечами и сказал, а не хотелось. Мне тогда показалось странно, сейчас я думаю, ну, наверное, он тоже. Скорее всего, я думаю, что Бродский, как человек, так сказать, не любивший всякую показуху и фальшь, не хотел оказаться вот в этой фальшивой ситуации. Когда он приезжает, значит, в эту самую Россию, и вот тут начинает душить в медвежьих объятиях, значит, все Ельцина, Собчаки и так далее, он представлялся в этой, наверное, ложной и неприятной ему ситуации и передернулся. Что-нибудь в этом роде, скорее всего.
Стали ли вы лучше понимать русскую эмиграцию первой волны?
Ну, что ее понимать? Там и так все понятно. Я и раньше ее понимал, и все ее понимали. Чувствуете, она и не скрывала.
Чувствуете?
Нет, ну что вы. Они были тогда в действительно трагической ситуации. Какая, к черту, зона комфорта? И не говоря про то, что это было после тяжелейших, так сказать, опасностей, бегства и так далее. Их ужасно жалко. Их ужасно жалко. А нас нынешних не жалко совсем.
Как вы считаете, когда вы вернетесь в Россию?
Ой, как только там начнет происходить что-то живое, интересное, я ведь, ну, я не знаю, ну, какой-нибудь, я не знаю, хотя бы какой-нибудь оттепель, что ли, я не знаю. Ну, что-нибудь изменится. И у меня ведь, я примерно раз в месяц включаю российское телевидение, чтобы посмотреть,
не
какой федеральный канал, не изменился ли там что-нибудь. И через 5 минут, так сказать, с ужасом и отвращением выключить, что-нибудь не видеть, не втерпешь над простотой глумящуюся ложь, это вот просто невыносимо.
Вы серьезно пытаетесь по федеральному каналу различить признаки оттепели?
Конечно, ну как, ну это же рупор чистые. По ним там это самое все сразу видно. Эти или фальшиво бодрые, или фальшиво гневные голоса этих самых дикторов. Господи, как этот Советский Союз все время восстанавливается? Они же этого не видели все. Но вот они немедленно в эту форму все заливаются со всеми, так сказать, контурами.
Похоже?
Абсолютно. Абсолютно. Ну, только сейчас там больше хамства и грубости, конечно. Советский стиль, он все-таки такой викторианский, да? А сейчас надо что-нибудь такое вот подпустить, что-нибудь такое...
Трэша.
Да, какого-нибудь трэша, да? Вырваться там как-нибудь. Как-нибудь мачизмом там блеснуть. Отвратительно.
Все-таки... Вы мыслитель, дайте прогноз по времени, сколько нужно до того, как вы готовы будете вернуться? Так вот поставлю вопрос.
Не могу, потому что мне все время хочется желаемое выдавать за действительное. Не во мне же дело, да? Я хочу, чтобы...
Ну, это не про вас.
Что-то задвигалось, да, не про меня вопрос. Не знаю, правда не знаю. Но какой-то любопытный будет рубеж в 24-м году, потому что я вижу, что там сидит правитель, и уже начинает думать думу, как ему решать проблемы 24. То ли послать все к чертовой матери и уже остаться навсегда, то ли какие-то приличия все-таки как-то соблюсти. Посмотрим ближе к делу.
Вы оптимист?
Я позитивист. Это не одно и то же.
Ну, то есть шанс дожить есть?
Конечно. Уж у вас точно.